Главы из книги игумена Н. «Сокровенный Афон». Тем из христиан, которые встают и ложатся, трудятся и молятся, молчат и разговаривают, идут или едят, непрестанно помня о Боге и о цели своего пребывания на земле, Создатель сам постоянно открывает свое присутствие. Оно чувствуется ежедневно и ежечасно, отчетливо просматриваясь сквозь связанную чудесным образом цепь больших и малых событий. Они чередуются с такой удивительной целесообразностью, что внимательный человек ясно видит в их необыкновенно мудрой взаимосвязи очевидное действие промысла Божия. И тогда он глубоко осознает и особенно остро чувствует, насколько бережно и с какой любовью ведет его по жизни Создатель, подсказывая, направляя, а при необходимости тоже с любовью наказывая, потому что именно через Божье наказание нередко приобретается духовная мудрость. Вот почему у людей, живущих в постоянном богообщении, или, проще сказать, в постоянном памятовании о Боге, не так часто возникает необходимость искать волю Божию где-то на стороне, вопрошая о ней других. Все это время нас не покидало такое чувство, будто мы находимся под непрестанным наблюдением, или точнее, в невидимых духовных объятиях любящей матери. Помощь, которую незамедлительно подавала нам игуменья Афонская по слабым нашим молитвам, во всех трудных обстоятельствах, показывала, мы не брошены на произвол судьбы. Мы здесь не одни. В эти моменты становилось особенно ясно, кто здесь истинный хозяин и чьим уделом является Афон. Так было и в тот раз, когда в наступающих сумерках мы спешили из Григориата в монастырь Симона Петра. И, как всегда, опаздывали. Неожиданно тропа, как змеиный язык, разделилась надвое. Одна ее половина уходила наверх, а другая спускалась вниз. Куда идти дальше, было совершенно непонятно. Вот и стояли мы у развилки, в полном недоумении, беспомощно взывая: «Владычица, помози, заблудились!» До закрытия монастырских ворот времени осталось меньше часу, и промедление для нас не предвещало ничего, кроме ночевки на холодных камнях. Вдруг, как бы ниоткуда, во всяком случае никто из нас не заметил его приближения, перед нами возник монах с необыкновенно красивым, если не сказать ангельским лицом, и неожиданно произнес по-русски: «Вам туда». На обсуждение расспросы времени не оставалось. Молча мы бросились в указанном направлении, а когда через несколько шагов одумались и обернулись назад, никого на тропе уже не было. Монах исчез, словно сквозь землю провалился. Да и был ли этот необыкновенный монах человеком? Думать некогда. Бежим, спотыкаясь по узкой тропе. Быстро темнеет. Вдруг снова развилка. Что делать, куда идти теперь? Вот-вот закроются на ночь тяжелые монастырские ворота. И вновь маленькое чудо. Сверху по боковой тропинке почти бегом спускается по камням какой-то грек в кожаной куртке. Он указывает нужное направление и исчезает в сумерках. Но нам опять некогда думать об этом, и хотя монастырь виден наверху, высоко над нами, мы послушно бежим по указанной тропе вниз. Вскоре она, однако, поворачивает наверх и быстро выводит нас к самому монастырю. Запыхавшись, но не снижая скорости, мы влетаем внутрь и слышим, как с глухим стуком привратник закрывает за нами ворота. Только немного отдышавшись, мы вдруг понимаем, что в том месте, где нам повстречался грек, нет никакого жилья, а в наступившей тьме добраться по горам до любого другого монастыря абсолютно невозможно. Почти все наши опоздания объяснялись тем, что нам хотелось увидеть и узнать об Афоне как можно больше, а потому мы очень активно передвигались, не всегда правильно рассчитывая время. В самом конце февраля, когда по местным понятиям стояла еще зима, и температура ночами опускалась до 3 градусов тепла, а иногда и ниже, мы оказались перед закрытыми вратами монастыря недалеко от Кореи. Уже стемнело, и у нас не осталось никакой надежды переночевать где-нибудь под крышей. Стучать было бесполезно. Через такие массивные ворота нас никто не слышал. Все монахи уже легли отдыхать перед ночной службой. Кто нам откроет? Обреченно прошли мы несколько шагов и свернули за угол, прячась от холодного ветра с моря. Под высокой монастырской стеной тщетно пытались мы решить, что же нам делать в совершенно, казалось бы, безвыходном положении. Ничего путного, как назло, никому из нас в голову не приходило. Неожиданно откуда-то сверху на кусты упала узкая полоска желтоватого света. С удивлением мы подняли головы вверх. Из узкого окна бойницы, совершенно незаметного снизу, раздался голос. «Вы русские, что ли? Откуда, из Москвы? Подождите у ворот. Сейчас попрошу, чтобы открыли». Голос с небольшим грузинским акцентом звучал по-русски. От радости мы чуть не подпрыгнули. Такой удачи никто не мог и ожидать. Сколько в ней сплелось случайностей. По лестнице с окошком в монастырской стене ходили очень редко. И надо же было так случиться, что именно в ту минуту, когда мы завернули за угол, по ней с керосиновой лампой в руке поднимался наемный рабочий. Случайно этим рабочим оказался понтийский грек из Грузии, который услышал и понял русскую речь. Он усадил нас за стол под старыми сводами из красного кирпича, принес большое глиняное блюдо с овощами и зеленью, нарезал вкусного белого хлеба грубого помола, а затем разлил по кружкам красного вина из почерневшего от старости керамического кувшина. Тут нам показалось, что мы оказались в Грузии с ее прежним радушием и гостеприимством. Но самым невероятным совпадением было то, что этот парень оказался братом нашей нежданной помощницы из Фессалоников, Нины. Невольно подумаешь, не слишком ли много случайных совпадений? Вспоминая о том, что все это происходило с нами едва ли не ежедневно, в течение всего нашего паломничества по Святой Горе, мы просто были вынуждены сделать вывод, что здесь, на Афоне, ничего не совершается случайно. И в те моменты, когда более всего нужна помощь, посылается именно тот человек, который может ее оказать. Ну, а кто посылает эту помощь? Догадаться нетрудно. Глава 29. В стенах Ватопеда. Так было и в этот раз. Вновь мы ощутили невидимую помощь святогорской игумении, когда неожиданно встреченный нами грек-рабочий отправил нас в совершенно неопределенном направлении. Пошли-то мы, можно сказать, наобум в темноту, и, о чудо, вышли прямо на полицейский домик. Громко скрипнула входная дверь. Неожиданно увидев перед собой двух мокрых бородачей, полицейские, похоже, не на шутку перепугались. Они никак не ожидали, что холодной, дождливой ночью, когда не видно даже своей вытянутой руки, их может кто-нибудь побеспокоить. Лица их вытянулись от неожиданности, а глаза сделались совсем круглыми. Молча они смотрели на нас с таким ужасом, словно видели привидение. Взгляд одного из них вдруг метнулся к столу, на котором лежал ремень с кобурой. Но отец-дьякон предупредил это движение и спокойным голосом обратился к нему по-английски. «Не могли бы вы позвонить в монастырь и попросить открыть нам ворота? Мы — паломники из России, заблудились в горах. Помогите нам!» Облегченно вздохнув, полицейские заулыбались, а, заметив, что мы насквозь промокли, любезно предложили нам выпить по чашечке кофе. Пока один из них варил кофе на какой-то спиртовке, другой вел по телефону переговоры с монастырем. А в это время отставший от нас Антон брел еще где-то по темной тропе среди кустарников и каких-то вьющихся растений. Мы, конечно, начали уже волноваться за него. А вдруг он заблудится в темноте и уйдет совсем по другой дороге неизвестно куда? Заранее решили, как только откроют ворота, оставим вещи, и один из нас отправится с фонарем встречать его. И вот мы подходим к только что открытым по нашей просьбе воротам и видим, Антон уже ждет нас там и широко улыбается. Царица Небесная вывела его прямо к надвратной башне монастыря. Действительно, это воспринималось как чудо, потому что найти монастырь было практически невозможно. А вот заблудиться в темноте не составляло никакого труда. Представьте же теперь изумление Антона, когда он подходил к башне, прекрасно понимая, что ворота должны быть обязательно закрыты. И вдруг на его глазах они стали открываться. Воспринималось это как нечто невероятное, как настоящее чудо. Правда, это второе чудо мы устроили с помощью телефонного звонка. И все же во всем нашем ночном приключении ясно ощущалась помощь Пречистой Владычицы. Когда мы вошли под арку, оказалось, что в громадной башне невероятно длинный проход, а в конце еще одни ворота. И, конечно, можно было бы стучать в них до скончания века, но до утра уж точно. Без телефонного звонка мы бы в монастырь, безусловно, не попали. Надо сказать, что такой жесткий распорядок в афонских монастырях вовсе не случайен. Монахам надо хотя бы 2-3 часа отдохнуть перед службой, ведь они молятся всю ночь напролет, а после окончания службы и краткого отдыха идут на послушание. Мы же, нам было очень стыдно, пришли в 3 часу ночи будить монастырь. Но вы бы видели, с какой любовью нас приняли. Ни малейшего намека на то, что мы не ко времени. Казалось бы, по-человечески реакция должна была бы быть такой. Мы вас, конечно, примем, куда денешься. Но как же вы не кстати? Сейчас этим полуночным паломникам надо еду разогреть, накрыть на стол, накормить. И это в то время, когда можно было бы спокойно помолиться у себя в келье и лечь отдыхать. Ничего подобного. С какой улыбкой, с какой добротой встречал нас гостиник. Да-да, он встречал нас так, будто никаких иных забот у него больше не было, только нас накормить и разместить, а потом отдыхай в свое удовольствие. Как же велико было наше удивление, когда наутро мы увидели его в алтаре и поняли, что он был чередным служащим иеромонахом, а значит, до нашего прихода отслужил уже вечернюю с повечерием, и после того, как нас устроил, должен был еще готовиться к служению литургии. Почти всю ночь он возился с нами, чтобы удобно разместить, накормить и обсушить с дороги, ведь мы пришли совершенно мокрыми. Ясно, что этой ночью спать ему не пришлось. Такое проявление братской любви сразило нас наповал. Заранее, пока мы ели, нам в келье растопили чугунную печку, чтобы можно было развесить и просушить насквозь промокшие вещи. На кроватях нас ждали белоснежные простыни, на подушках чистые полотенца и пара тапочек под кроватью. Но в еще большее изумление мы пришли, когда узнали, что гостеприимный монах гостиник Афонского греческого монастыря — природный француз. Поистине, Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему. Кроме него, среди братьев Отопеда, как выяснилось, были и другие европейцы, бывшие католики и протестанты. Несколько поленьев, брошенных в чугунную печку, раскалили изогнутую железную трубу, которая выходила в маленькое оконце под самой крышей. Наша келья в древней неприступной монастырской стене. Ветер и дождь за окном, шум волн, опрокидывающихся на невидимый во тьме берег, желтый свет керосиновой лампы и охапка сучьев у печки — все это невольно переносило нас в другое время и другое пространство. Казалось, что времени уже нет. Наверное, оно остановилось, и неизвестно, какой теперь век за окном. Как смогли, мы развесили у печки сырую одежду и мгновенно уснули. Из-за дождя в Отопеде пришлось задержаться на целых 2 дня, хотя перед отъездом мы хотели успеть побывать еще и в сербском монастыре Хиландар, а может быть и в эсфигмене. Но, как всегда, невидимая рука в которой уже раз меняла все наши планы. И слава Богу! Мы это поняли по приезде на Афон довольно скоро. Строить здесь какие-либо планы совершенно бесполезно. Еще только собираясь отправиться в Грецию, мы тоже выработали свой план. Я даже нарисовал на основе карты полуострова схему со стрелками и номерами, означающими очередность посещения монастырей. Однако уже через неделю стало очевидно, все эти труды были тщетны. Никаких планов, никаких схем. Игуменья Афонская все устраивает сама, причем совершенно иначе, чем планирует человек. Но главное, намного лучше, чем он мог себе это представить. На Афоне, если кто-либо хочет что-то предпринять, он должен только помолиться. «Матерь Божья, устрой все так, как ты сама сочтешь нужным и полезным». И Пречистая непременно покажет, что нужно делать и в какой последовательности. Вот почему и на сей раз мы доверчиво подчинились изменившимся обстоятельствам, немало не переживая из-за вызванной дождем неожиданной перемены наших планов. Эти два дня мы провели в Ватопеде не зря. Здесь 7 чудотворных икон, например, Всецарица, ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста, на голых костях которой сохранилось как живое лишь его ухо, а кроме того, часть невыразимо благоухающего пояса Богородицы, сплетенного ее собственными руками 2000 лет тому назад. Он был сделан из некрашенной шерсти и первоначально не имел никаких украшений. Лишь после исцеления, полученного от него греческой царицей Зоей в X веке, она сама благоговейно украсила скромный поясок Богоматери тончайшей золотой вышивкой. Паломникам открывают удлиненный ларец, в котором находится 30-сантиметровый кусочек этого тонкого, шириной лишь в 2 сантиметра, пояска, и ни на что не похожее неземное благоухание заставляет их вздрогнуть от изумления. Этот запах уже не спутать ни с каким другим. Другое, не меньшее потрясение испытывает едва ли не каждый, кто видит главу великого учителя православной церкви, вселенского патриарха и архиепископа града Константинополя Иоанна Златоуста. Ее вынесли для поклонения паломникам вместе с главами других святых и поставили ковчежцы с мощами на специальном столике в Благовещенском соборе. Мы уже привыкли за время своего паломничества по Афону видеть многие мощи разных святых. У некоторых, как, например, у Иоанна Русского, полностью сохранились кожные покровы. Его рука, хранящаяся в Пантелеймоновом монастыре, так же, как и правая рука Иоанна Крестителя из монастыря Дионисиат, удивляет всех своим нетлением. А ведь сколько веков прошло! Монах, который нам показывал мощи в русском монастыре, неожиданно взял мою руку и, сжав указательные средние пальцы, надавил ими на кисть руки святого Иоанна Русского. Я почувствовал своими пальцами теплую, а не холодную, как у покойников, не раз я им вкладывал в руки разрешительную молитву, пружинистую плоть руки святого. Но в то же время не раз мы прикладывались к мощам великих святых, у которых мягкие ткани истлели, и таким образом мощами считались только их кости, от которых многие больные паломники и раньше получали, и сейчас получают исцеление. Глава Иоанна Златоуста хранится в серебряном ковчеге шарообразной формы, который дивно украшен сканными золотыми узорами и драгоценными камнями. Сверху, как и у многих подобных ковчегов, открывается маленькая овальная дверца, через которую видны кости черепа святого. По очереди мы приложились с земными поклонами к черепу святителя, а затем греческий монах, который вынес нам мощи, взял ковчег с головой в руки и открыл еще одну боковую дверцу. Ее мы сначала даже не заметили. И тут я испытал одно из самых больших потрясений в моей жизни. Сам не знаю, почему это зрелище произвело на меня столь сильное впечатление, но я внезапно почувствовал такой сверхъестественный восторг и благоговение одновременно, что это состояние, пожалуй, можно было бы назвать даже экстатическим. Благодать Божия сильнейшей волной радостного удивления всколыхнула всю мою душу в тот самый момент, когда я увидел в боковом окошке совершенно нетленное ухо Иоанна Златоуста. Оно непонятным образом держалось на голых костях черепа, причем, кроме этого уха, на голове святителя не осталось ни одного фрагмента кожного покрова. Ощущение было таким сильным, что мне показалось, вот-вот захлебнусь волной от этого восторга. Но почему же нетленным сохранилось только одно ухо? Возможно, ответ на этот вопрос заключен в житии святителя. Однажды его келейник Прокл увидел в кабинете патриарха через дверную щель неизвестного благообразного старца, который, стоя за спиной Златоуста, что-то говорил ему на ухо. Так повторялось несколько ночей подряд. Святитель в то время работал над толкованием посланий апостола Павла. Однако по временам Златоуста смущала мысль, угоден ли Богу его труд, правильно ли он понимает смысл некоторых, не вполне ясных для большинства людей мест, апостольских писаний. Когда же Прокл уже не мог больше удерживать своего любопытства, он решился спросить патриарха, кто же он, этот почтенный старец, непонятным образом проникающий в кабинет святителя, и также таинственно исчезающий. Златоуст с удивлением ответил, что ночами, когда он работал над рукописью, к нему никто не входил. Присмотревшись к иконе, висевшей над столом патриарха, Прокл отметил удивительное сходство между ликом, изображенным на иконе, и таинственным старцем. Это была икона первоверховного апостола Павла. Иоанн Златоуст понял тогда, что явлением апостола Господь удостоверил богоугодность этого труда. Судя по всему, именно то самое ухо, к которому в видении неоднократно наклонялся апостол Павел, как бы подсказывая святителю, что он, апостол, имел в виду в том или другом месте своего послания, и сохранилось нетленным на голом черепе в подтверждение действительности древнего чуда. Много святынь на Афоне. Мы прикладывались к нетленной стопе праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы, которой обращаются бесплодные супруги с молитвой о рождении ребенка. Видели и результаты их молитв, множество фотографий новорожденных, которые привезли с собой в скит счастливые отцы, получившие здесь помощь в исцелении от бесплодия. С благоговейным страхом прикладывались мы к полутораметровой иверской иконе Пресвятой Богородицы. На ее подбородке неровной лепешкой застыла корка побуревшей крови, много веков тому назад истекшей из раны от копья. Видна она очень отчетливо и ничем не отличается от толстой кровяной корки на ране любого человека. Созерцание этого чуда оставляет совершенно неизгладимое впечатление. Видели мы нетленную стопу Андрея Первозванного, а затем и нетленную десницу Иоанна Предтечи, ту самую руку, которая касалась головы Спасителя мира, погружая его в Иорданские воды. Трудно и даже невозможно перечислить все афонские святыни, которые мы видели и к которым смогли приложиться за время нашего паломничества. Невозможно передать и чувство присутствия благодати Божией, изливающейся словно из источника от святых мощей и чудотворных икон. Но если вы пойдете к этим святыням как туристы, вы ничего не унесете с собой и ничего не почувствуете. Посмотрите на них и поохаете, какой изящный ковчег у мощей, взгляните, как чудесно написана эта икона. Неужели VIII век? Ах, ах, какая сохранность! Но через несколько дней вы обо всем этом забудете и уедете с Афона такими же, какими сюда приехали. Если же вы действительно хотите понять, что такое на самом деле чудотворная икона, тогда начните перед ней молиться. Молитесь просто, без словесных хитросплетений и всякой риторики, своими словами. Молитесь о том, о чем у вас болит сердце, об избавлении от греховных привычек, с которыми вы не можете справиться сами, о вразумлении в сложных обстоятельствах, о защите от злобы враждебных к вам людей, о помощи родным и близким, об исцелении болезней и обо всем том, что подскажет сердце и ваша совесть. Молитесь, как можете, молитесь, как хотите, только молитесь. И тогда вы поймете, что значит чудотворная икона. Это невозможно описать словами, это надо почувствовать. Тот духовный орган, которым душа человека чувствует благодать, даст вам знать о ее присутствии. Божественная сила, изливаясь через святыню и пронизывая насквозь душу и тело, омоет вас подобно речным струям, из которых человек никогда не выходит прежним. После такого паломничества люди меняются и становятся хотя бы немножко лучше.